я думаю, это одна из потрясающих историй, которая встречается после воскресения Иисуса Христа. Я хотел бы сказать одну вещь. Я хотел бы попросить у брата Александра прощения перед всеми за то, что я его некорректно прошлое собрание в пятницу поправил. Прости, пожалуйста, брат Александр, так я тебя публично поправил, то я решил у тебя публичное прощение попросить. Простил? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И второе, я хотел бы передать приветы от тех, кто нам передали приветы. Нам присылали приветы, присылают поздравления с праздником Пасхи. Это библейская община «Благодать» в Вильгельмсхафен, там, где библитренинг проходил. Потом к нам все время приходит поздравление с какой-то Евангелиумс-Кристен-Гемайнден Вестервальд. Я не знаю, кто это. Каждый год они нам присылают поздравительные открытки. Слава Богу. Потом нам прислали евреи, не евреи за Иисуса, а миссия Бейцар Шалом, которая в Берлине находится, и Кирилл Свидерский, от которой в Чикаго находится. И Кирилл, Бог даст, 10 июня будет на немецком и на русском собрании у нас здесь проповедовать. Спасибо за поздравления. И БТЦ Берлин, библейский, европейский библейский тренировочный центр нам прислал. Bund auf Gesinnte Gemeinde, библиосеминар Бонн, в общем, очень много открыток, которые прислали. И больше всех меня обрадовала вот эта открытка о церкви, которую я не знаю, что это за церковь. Это одна из немногих, где нету слова «Остерн». Да? Я поэтому хотел ее вам прочитать, она на немецком языке. «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Johannes 11,25. Ein gesegnetes Auferstehungsfest». Ja, wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die ihm glauben an Jesus, gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Christus ist auferstanden. Wir wünschen euch ein gesegnetes und frohes Auferstehungsfest. Möge die Auferstehung Christi zum bedeutendsten Erlebnis eures Lebens werden und bleiben. Kinder der Auferstehung hat uns Christus genannt. Kinder, die Heimweh haben, da sind wir, wenn es recht mit uns steht. Дитер Бонхофер. Спасибо большое этой общине за такое прекрасное поздравление. Те, кто по-немецки плохо понимает, там все правильно было написано. Я же переводить не буду. Вот. Огромное спасибо. Вы знаете, мне это очень дорого. Я подумал, может быть, у нас в церкви кто-то хочет тоже заняться таким служением, и те общины, которые нам дороги, где мы, с которыми у нас есть связи, тоже такие открытки отправить. Приятно. Сегодня мы были в Уномасом в церкви, тоже море открыток, и пастор только одну прочитал. И ты хоть знаешь, кто вообще о тебе думает в этот момент. Спасибо большое всем. Если вы будете кого-то передавать привет, куда-то ехать, от нашей общины тоже передайте привет, да? Вообще у нас? Да, спасибо большое. Церковь «Горячий ключ» – это как, какая область там? Краснодарский край. Передают привет и просили, поздравляли, просили молиться. Я еще забыл поприветствовать гостей здесь, которые у нас есть. У нас брат Ильи сегодня родной на собрании вместе с дядей. С Ильей мы вас приветствуем из Житомира, так что можете знакомиться. Витаем вас из Украины. Также я так понял, мне успели на ходу, садитесь, пожалуйста, на ходу шепнуть, что вроде Симферополя, да, здесь есть или Севастополь, я не знаю. Нет? Откуда? Вот, молодые люди, мы вас приветствуем, не знаем, откуда вы, да, вот, которые сейчас, вот, ну, неважно. Я еще вижу новые лица, Артур с Олесей из немецкой церкви, мы вас тоже приветствуем, и другие, некоторых я даже не знаю, кто брат Роберт. Сердечно вас приветствуем, спасибо за ваше служение и труд, который вы мнете наших некоторых братьев и сестер, ставите их на место, поднимаете их с болезней. Мы вас приветствуем, благодарим и желаем вам Божьих благословений дальше в вашем служении. Хорошо, итак, мы с вами сейчас откроем нашу Библию, это послание от Луки, вернее, Евангелие по-немецки «по Луке». Оно не от Луки, его Лука не придумал, но по Луке, 24 глава. И мне кажется, что нету более значимого праздника библейского, как праздник Пасхи. Как вы думаете? Нету. Но удивительная история. На Рождество приглашение делают в церковь, а на Пасху нет. Я подумал, интересно, но ведь Пасха, мне кажется, что Пасха это самый значимый, самый большой праздник. Сегодня один брат, или вчера, я не помню, на Фейсбуке написал такую вещь. Христиане не празднуют Пасху, они празднуют воскресение Христа. Я специально делаю паузу, чтобы вы переварили эту информацию сначала. Итак, христиане, они не празднуют Пасху, они празднуют воскресение Христа. Вы можете себе представить, сколько, какой бурей комментариев ответили ему христиане на этот пост. Да? И он стоит на своем и убеждает, что Пасха это не наш праздник, это евреев. Наш праздник это воскресение Христа. И никакие аргументы из Библии не подходят. Не то, что Христос Пасха наша, и поэтому будем праздновать Пасху. Не то, что Иисус сказал, это творите, когда будете делать в мое воспоминание. Не действует. Христиане Пасху не празднуют, они празднуют воскресение Христа. Единственное, я там сначала написал, я говорю, если христиане не празднуют Пасху, значит, они не христиане. Тогда получается, если они... Пасха и воскресение Христа невозможно разделить. Как разделить? Это все равно, что передний мост у машины уехал, задний остался стоять. И я говорю, у меня передний мост меня не интересует, я еду только на заднем. Для женщин это передние два колеса и задние два колеса на машине, если вдруг кто-то плохо разбирается. Как можно сказать, что христиане Пасху не празднуют? Я вам скажу, откуда это идет. Это идет в первый, второй век, когда попытались отгородить евреев от христианства. И у нас появилась новая религия, например, католическая церковь, которая с Библией ничего практически общего не имеет. У них свои традиции, у них свои праздники, у них все свое. И их ветвь – это ортодоксальная церковь. Конечно, когда люди смотрят на это, они говорят – батюшки, это что за праздник? Куличи, яйца, зайцы. Паша, у тебя там целый огород теперь, да, зайцев с яйцами разноцветными. Люди присылают друг другу открытки поздравления. Фрое Остерн. Газеты, журналы, реклама, пестрит, телевизор. Фрое Остерн. Я вчера сижу и думаю, вот если бы я был инопланетянин, и я бы в эту неделю попал на Землю, и исхожу из того, что я знаю русский язык. Вот инопланетянин... А немецкий. Что вот инопланетянин со знаниями немецкого языка или такой продвинутый инопланетянин за один день выучил немецкий язык. И вот я бы читал бы газеты на этой неделе, вот на пасхальной неделе. Я смотрел бы телевизор. Я бы никогда не пришел бы на идею, что сегодня, в эту неделю в Германии, она как-то связана, этот Остерн, с воскресением Иисуса. Никогда. Друзья мои, 20 лет назад мы смотрели на Рождество и на Пасху по центральному телевидению, фильмы показывали. Я для интереса вам хочу рассказать, какие сегодня будут фильмы показаны по телевизору. Ну, начинается фильм «Головоломка», мультфильм, еще можно его переголоволомить, перекрутить в голове, по-немецки называется «Alle steht Kopf». Следующий у нас блокбастер «Проклятие пиратского Карибского моря» на Пасху. Как раз подходящий, да? Следующий фильм идет по «Прозибн», я даже не знаю, как, если я его прочитаю, некоторые подумают, что я по-английски материться буду, я даже его читать не буду, комедия. «Терминатор 2» идет по RTL2. Следующая комедия. И только библейский канал, Библия ТВ, будет показывать фильм про Иисуса. Все остальные ничего общего. А, еще как у нас через много лет произойдет столкновение материков, и Земля прекратит свое существование. Документальный фильм будет идти такой многообещающий, вселяющий надежду людям на будущее. Друзья мои, если кто-то из вас еще кому-то где-то говорит, что мы живем в христианской стране, вы сильно ошибаетесь. Эта страна ничего не имеет общего с христианством. И нас здесь уже терпят. Уже терпят. На прошлой неделе была большая дискуссия, а нужно ли христианские праздники еще праздновать? И люди реально начинают серьезно об этом говорить, что праздники в стране, они должны объединять народ, а христианские праздники, они с нами ничего не имеют общего. Они нас разъединяют, и поэтому их надо убрать. Это уже не просто кто-то там говорит, это уже выкарабкивается туда, на верхние этажи идет туда, что он серьезно начинает думать и ввести еще мусульманские праздники, потому что их очень много, здесь 4 миллиона мусульман, я думаю, наверное, даже больше, которые здесь. Так вот, праздник Пасха, мне кажется, это праздник, который, мне кажется, мы должны кричать, не фрое остер на фрое Песах фест, или Ауферштейн так, или... кстати, этот человек написал, мы же не желаем никому хак Песах самех, мы же желаем Христос воскрес. На что я ему написал, так вот, хак Песах самех стоит в Библии, а Христос воскрес, это традиция, которой в Библии нет. Да, мы говорим друг другу, да, мы поздравляем, но это не библейское предписание. Вы не найдете предписание это делать. Это же мы делаем чисто... Из истории чисто традиционно. Хак Пейсах Самех на иврите. Знаете, как это переводится с иврита? Светлого праздника Пасхи. Удивительно. Русские говорят это и даже не знают, что они говорят Хак Пейсах Самех на иврите. И поэтому Иисус воскрес, смерть прошла мимо. Правильно? Пейсах переводится пройти мимо. Хак Пейсах Самех. Вот это мое мнение, и мне кажется, что мы с вами продолжаем праздновать ту Пасху, которая началась в Израиле. Тогда самое интересное, что с Пасхи все началось, и с Пасхи все закончилось здесь, на земле. Бог стал формировать израильский народ с праздника Пасхи. Исход 12 глава. Яхве вывел свой народ из плена египетского. Kinder vielleicht, es gibt auch Übersetzungen, falls einer oder andere schlecht Russisch versteht, kann man Übersetzung holen. И Пасхой закончился приход Сына Божьего на землю. Вы помните? Чем? Что было последнее здесь на земле его общение? Это был праздник Пасхи. Сие творите мое воспоминание. Перед смертью Иисус заповедал праздновать дальше Пасху своим ученикам, изменив фокус празднования с выхода из Египта на освобождение грехов спасального Агнца на себя самого. Он сказал, это тело мое за вас ломимое, это кровь моя за многих, за грехи изливаемая, кровь Нового Завета. Пасха на еврейском означает Пейсах, что означает пройти мимо. Господь в ту ночь, проходя по Египту, убил в каждом доме первенцев людей и скота. Друзья мои, вот я уже много лет читаю Библию, почему-то я думал, что ангел проходил. Вам никто? Я открыл, читаю, Господь прошел. Не ангел прошел. Написано, я пройду по Египту, я убью первенцев. И написано, Господь сошел и прошел и поразил первенцев от людей и скота. Только те, кто покрасили косяки домов, помазали их кровью перекладину, у тех первенцы остались живы. Только те из нас, кто помазаны кровью Иисуса Христа, омыты от грехов, будут иметь жизнь вечную. И смерть вторая пройдет мимо, мы об этом говорили в пятницу. Однажды после нашей земной смерти будет смерть вторая, ведущая вечную погибель. И все те, кто не будут помазаны кровью Христа, погибнут навек. И лишь только те, кто поверили Слову Бога, на страницах Библии останутся навеки живыми и будут наслаждаться великолепной славой в присутствии великолепного Господа. Смерть пройдет мимо тех, кто омыт кровью Агнца, закланного на кресте Голгофа, воскресшего и вознесенного. Что это за выражение? Христиане не празднуют Пасху. На основании Пасхи я на небо зайду. Если я не праздную Пасху, то у меня, наверное, проблемы. И сегодня мы поговорим с вами не о том событии, которое мы с вами читали, пели песни, дети стихи рассказывали, а мы поговорим с вами об Иисусе, который находился между воскресением и между вознесением. Мы поговорим с вами о том, как воскресший Христос изменяет людей. Эта история записана в Евангелии от Луки, 24 глава, и мы с вами сделаем так, что мы будем читать отрезок за отрезком с 13 по 36 стих и будем смотреть на нее. Мне очень нравятся библейские истории. Мне кажется, что библейские истории, они очень полезны и назидательны. Если их немножко поразбирать, немного почитать, вникнуть, они очень много могут нам сказать, чего сказать. Итак, 24 глава, я прочитаю сначала с 13 по 24 стих. В тот же день двое из них, из учеников, в тот же день воскресения Христа, шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемого Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумляли нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Итак, печаль учеников до встречи с воскресшим Христом. 13-14 стих говорит, что эти два ученика идут из Иерусалима в Эммаус и разговаривают по дороге о том всем, что произошло в Иерусалиме. Интересно, что здесь стоит слово «стадий». «Стадий» – это 185 метров, от него произошло слово «стадион». Знакомое слово, правда? Стадион. По-немецки «штадион». Да? От этого слова. 60 умножить на 185, очень легко, примерно 11,5 километров. Этот населенный пункт находится 11,5 километров. Я не знаю, с какой скоростью ходите вы, но мы 3,5 километра с женой проходим за 50 минут, вот, разговаривая при этом. Но у нас хорошая обувь и асфальт под ногами, поэтому мы так идем. Я не знаю, как ходите вы. Я думаю, 3-4 часа примерно по тем временам им надо было, чтобы печальными плестись из Иерусалима в Эммаус. Вот они идут по дороге в Эммаус и разговаривают об этих событиях. Заметьте, что ученики начинают расходиться из Иерусалима. Петр пошел ловить рыбу, например. Если вы знаете, где Петр ловил рыбу, то он ее, то в Иерусалиме рыбу не ловят, ее там только продают. Петр жил возле Галилейского моря, на берегу Галилейского моря, и, скорее всего, он пришел туда же, вытащил же свои же сети, которые он там запаковал, когда пошел за Христом, и пошел ловить рыбу. А эти ученики возвращаются домой. Обратите внимание, что без Иисуса нет смысла находиться в Иерусалиме. Иерусалим для них ничего не значит. Общение себе подобными ничего не значит. Они оставляют общину, они оставляют братьев и сестер, они оставляют собрание и уходят домой. И причина их ухода в том, что нет Иисуса. 15-17 стих. «И когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, 17-й, и о чего вы печальны? Иисус приходит в самый нужный момент. Однако интересно то, что Иисус представляется им в виде обычного парня. Почему он это делает? Иисус бы мог им прийти и сказать, братья мои родные, дети мои, помните, как он предвествовал? Дети мои, ну что ж вы такие печальные, вот он я воскрес, нате, трогайте меня. Мог бы? Мог бы. Однако он это не делает. И это очень интересно, почему. Я думаю, что дочитав до конца эту историю, мы с вами поймем, почему Иисус это не делает. Это очень потрясающий вопрос. Кроме того, я уверен, что Иисус и без их ответа прекрасно знает, о чем они идут там разговаривают. Как вы думаете? Конечно, знает. Тогда мой вопрос, а зачем он им задает этот вопрос? О чем это вы там идете разговариваете по дороге? Не хотели бы вы поделиться? Он подходит к их проблеме очень нежно, мягко и осторожно. Написано, что они идут печальны. Он не судит их. Он не укоряет их. Он не говорит им, что верующие не могут печалиться. Он не говорит им, что верующие не должны находиться в депрессии. Сегодня есть верующие, когда говорят, что там, сестра, у нее депрессия. Верующие? В депрессии? Да что-то она за верующая такая, в депрессию попала. Иисус не говорит этого ничего. Заметили? Он задает им вопрос, а о чем вы там разговариваете вообще? Где причина вашего разговора? У него абсолютно другой подход. Он задает им вопрос. И ответ, который дает Клеопа, читателя должен обескуражить. Давайте посмотрим 18 стих. Один из них именем Клеопа, заметили, его даже по имени назвал Лука. Лука посчитал нужным одного из них назвать по имени. Хотите узнать, что ответил Клеопа? Вот слушайте, что он ответил. А Клеопа ему ответил. 18 стих. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Представьте себе картину. Два человека идут из Иерусалима. Может, они уже час прошли. Может, полчаса. Может, два уже часа идут по дороге, и заняты одной только мыслью. Мама дорогая, что, где Иисус? Вот он нам обещал, и все, его нету, вот он умер, там они приходили, бу-бу-бу, у них вот это идет. И к ним подстраивается парень, который, привет, привет, вы куда, в Эммаус? В Эммаус, а я с вами, можно? Ну, давай. Он тоже идет из Иерусалима, и он говорит, о чем вы там говорите? По-видимому, он уже послушал, о чем они говорят, и говорит, о чем вы там таком говорите? И Клеоп, вы знаете, ни один из немецких переводов говорит о том, что ученики остановились в этот момент, развернулись к нему и говорят, ты что, с луны свалился? Но он так не говорит перевод, да, это уже мои слова. Они на него посмотрели обескураженными глазами, остановились и говорят ему, ты кто, ты откуда взялся вообще? Ты чего, не знаешь, что сейчас было в Иерусалиме? Он же идет из Иерусалима. Другими словами, чем ты там занимался вообще в Иерусалиме, если ты не знаешь, что там произошло? Его ответ должен обескуражить читателя. Он останавливается и говорит, другими словами, ты кто вообще? Ты кто такой? Обратите внимание, что смерть и воскресение Христа было событием, происшедшим не в подвале. Это было не где-то за углом, это не где-то ночью тайно кого-то там убили, и потом он там где-то случайно воскрес, и потом люди стали рассказывать, а вы знаете, мы в Иисуса верили, его распяли, он воскрес. Где? В подвале. Мы вам адрес не скажем, чтобы никто не знал. Это был ясный солнечный день, это был обед, это была гора, это поставили так, чтобы видели все в округе. Все знали об этих событиях, что там происходило. В послании к Коринфянам в 15 главе написано, что 500 человек одновременно видели воскресшего Христа. И они, многие из них были еще живы, когда Павел писал послание к Коринфянам, примерно 25 лет после этих событий. И вдруг какой-то парень говорит, а что было-то в Иерусалиме? А что вы там разговариваете? Они говорят, ты кто такой? Ты откуда взялся здесь, на этой дороге? Что ты не знаешь, что там было в Иерусалиме? Вот представьте, если вы Иисус, и вам такой с наездом такой вопрос, вам остановит, ты кто такой вообще, не знаю, что там было. Как бы вы поступили? Меня поражает Христос. Меня он поражает, насколько я не похож на Христа, и насколько многие из верующих не похожи на Христа. Сегодня даже перед собранием я вышел и, мне кажется, Христос бы никогда так не сделал. Мне кажется, он никогда бы так не сделал. Он поступил совершенно не так. Он совершил по-другому. Давайте посмотрим, как поступает Иисус. Иисус сказал им, о чем? Или, а что я такого не знаю? Представьте, насколько он любвеобильный. Они говорят, ты что, не знаешь, что там было? Он говорит, а что там было?
Ты идешь из Иерусалима и не в курсе, что там происходило? Чем ты там вообще занимался, благочестивые люди в этот день ходили в храм? А то, что там было, потрясло весь город.
Как вы думаете, зачем Иисус говорит, спрашивает у них опять второй вопрос? А что там было?
Друзья мои, когда люди находятся в депрессии, самый лучший вопрос не рассказывать им, как надо жить, а спросить у них, как они, почему они так живут, как они так живут.
Но мы все знаем, времени у нас нет. Нам надо быстро, как спутник пролетает мимо планеты, дать ответ и сказать, так, депрессия – это плохо, это грех. Читай Библию и молись, и Господь тебе все решит проблемы.
Мы их даже выслушать не хотим. У нас даже времени нет на то, чтобы сесть и сказать, что я здесь нытье это его буду слушать, что ли, он тут ныть будет сейчас, и верующий мне еще нашелся. Ноет, сидит там, проблема у него. У нас нету времени. У нас нету времени. А у Иисуса море время. А о чем? Расскажите мне, поделитесь мне, откройте свое сердце, откройте свои мысли. Он хочет обличить, чтобы они обличили свою печаль и свои мысли в слова, открыли свое сердце. Обратите внимание, он не оправдывается перед ними. Да вы знаете, так получилось, что я не знаю, что там в Иерусалиме происходило. Он никаких оправданий не ищет. Он согласен, что он не знает, что там было. Он им другими словами говорит, мне кажется, ему хочется узнать, а что из всего происходящего реально опечалило вас? Какая это, что если, что меня, что Христа нет, что собрание теперь не собирается, что из этого всего опечалило вас настолько, что вы решили бросить собрание, бросить учеников, бросить всех верующих и уйти домой? Они, ответ их очень интересный, они открывают полностью свое сердце, что они говорят ему, это 19 стих со второго половины, они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, мы с вами это уже читали до 24 стиха, они говорят, да, он был сильный, он творил чудеса. Интересно, что они верили в Иисуса.
Заметьте, они говорят, что чудеса, он был назарянин. Назарет, город Назарет, произошел от еврейского слова нецер. Нецер – это отрасль, отросток, который, когда семя производит вот этот отросток, оттуда идет, из него ветка тоже может вырасти. Это все нецер-слово. Иисус Назарей – это титул Мессии. Это Иешуа Нецер на иврите называется. Или который жил в этом город ветвей, Назарет, город ветвей.
И они рассказывают ему эту всю историю, как он был. Они верят в него. Они верили даже в то, что он пророк, о котором говорил Моисей. Посмотрите, они говорят в 19 стихе, который был пророк. Моисей говорил, Бог такого же, как я, пророка из среды вашей возведет. Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. Они даже понимали, что религиозные руководители несправедливо отдали Иисуса на смерть. Однако было одно большое «но» во всей их вере. И Иисус не оправдал их ожиданий. Иисус не оправдал их ожиданий, что и было причиной их печали. Друзья мои, сколько мне приходилось в жизни видеть людей, чьи ожидания не оправдал Бог. Мальчик, выросший до многовнучатого дедушки, который никак не может простить Бога, что он не исцелил его больного отца, о котором он молился. Девушка, достигшая 30 лет, обидевшись на Бога, что он не дал ей верующего жениха, ушла сожительствовать к неверующему мужчине. Иисус не оправдал ожиданий. Муж преклонных лет, у которого умерла жена, и он никак не может смириться с этим. И этот список можно продолжать. Я ездил в эту церковь на протяжении нескольких лет, один раз в год они меня приглашали. Каждый раз, когда я туда заходил, я видел глаза этого человека, полные слез. Верующий человек. Он никак не может смириться с этим. И Иисус не оправдал ожиданий. Если Иисус не оправдает наших ожиданий, у нас будет депрессия. У нас будет катастрофа веры. Мы будем подобны этим двум ученикам, которые идут печальнее. И этот список, он нескончаемый, его можно продолжать и продолжать и продолжать. Возможно, ты что-то определенного хотел от Бога, когда каялся в грехах, а Он никак не осуществляет этого. Быть может, сейчас ты расстроен, что Бог не исполнил твоего сокровенного желания в повседневной жизни. Депрессия – это ужасная вещь. По сути, депрессию можно охарактеризовать огромной любовью к себе самому, проявляющейся в гневе на себя самого. Ученики хотели, чтобы Иисус сел на троне, стал царем и освободил их от Рима. Посмотрите, они говорят здесь, распяли его. 21 стих. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиль». А мы надеялись, но он не оправдал их надежд. Это и было их главной печалью. Они хотели, чтобы он сидел на троне, был царем, а они были министрами. Чего хочешь ты от Бога и никак не можешь получить? Возможно, в этом желании и сокрыто твое беспокойство, твоя обида, твой страх и твоя печаль. Они ходили за ним, они верили в него. Возможно, даже проповедовали о нем, а то и были в числе тех, кто сами властью Христа исцеляли больных и изгоняли бесов. Возможно, поэтому называют одного по имени. Однако, как только Иисус повел себя не так, как они на то рассчитывали, то они опечаливаются, унывают и бухтят, извергая из себя клубы дыма, недовольства, сомнения и неверия. С 25 по 31 стих Иисус встречается с воскресшей с ними и начинает процесс исцеления или проводит с ними терапию. Проводит с ними вторая часть терапии. 25-27 стих сначала. «Тогда Иисус сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Сначала Иисус ставит диагноз их депрессии. И диагноз этот интересный. Безрассудные, несмысленные по-русски. Несмысленные – это verstandlos, это без как это сказать по-русски, про друг Симон? Безразумные, у которых отсутствует разум. О безрассудные или несмысленные, как написано, им kleinmütig, да, еще есть медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что написано. Несмысленность и маловерие. Он ставит им диагноз. Помните, что проблемы в горизонтальной плоскости всегда имеют вертикальную составляющую. Иисус, когда он их выслушал, они ему говорят проблему, которая находится сейчас в 2D плоскости на земле. У нас проблема, Христа нет. А Иисус их приводит к маловерию, а вера всегда связана с Богом. Другими словами, он им говорит, что ваша проблема сейчас здесь связана с проблемой с Богом. Есть такое выражение, любая проблема горизонтальная имеет вертикальную составляющую. Для инженеров, техников и физиков, математиков, наверное, всем понятно, что я сейчас сказал. Я думаю, и другим тоже. То есть, выглядит это так. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим и ближнего, как самого себя. Если у меня проблемы вот в этой плоскости, с любовью к ближнему, с людьми, еще с какими-то, то Бог говорит, что Библия говорит, что проблема находится в любви к Богу, вот эту вертикальную составляющую всегда. Любая 2D имеет 3D составляющую. А дальше он дает им лекарство. Лекарство Христа – это Писание. Однако это место послужило когда-то толчком для меня, чтобы не просто читать Библию, а тщательно изучать Писание. Я помню, как-то одной сестре я задал вопрос, она хотела стать у нас членом церкви, а я задал у нее вопрос, я говорю, сестра, называю ее по имени, говорю, вы Библию читаете? На что услышал такой ответ, читаю? Ее не читать надо, ее исследовать надо. Я думаю, да, неправильно спросил. Дуже выбачаюсь, очень извиняюсь. Не, как-то я был обескуражен тоже таким ответом. Думаю, интересный подход. Так вот, это место когда-то послужило для меня тщательного изучения Писания, которое продолжается до сегодняшнего дня. Именно с этого момента, из подачи брата Петра Фрёзе из Гумерсбаха, который в том году умер или уснул и оказался у Господа, и родилась идея библ-тренинга, который в данный момент преподается в 4 точках Германии на Украине. Помню, я тогда сказал Господу, что и я хочу также знать Писание, чтобы видеть в нем страдающего Христа. И процесс начался, продолжается до сегодняшнего дня. И я сказал Господу, какой-то парень 30 лет открывает Ветхий Завет и показывает, как каждая книга указывает на страдающего Христа. А я, мне уже за 30, не знаю. Я говорю, Господи, я хочу так же точно, я хочу так же. И вы увидите, почему, что послужило желанием моим таким, это будет чуть дальше в следующих стихах. Я хочу, чтобы во мне сердце горело, когда я читаю. Ветхий Завет часто верующие читают, потому что надо. А у них загорелось сердце. И процесс начался, и мне было уже в то время далеко за 30. Помните, что ученики все еще видят и слышат обычного парня лет 30, который может открыть любую книгу Танаха и показать, как она указывает на страдающего Христа. Я сейчас задам один вопрос, не надо на него отвечать, просто для самопроверки. А можете ли вы открыть каждую книгу Ветхого Завета, Танаха, любому еврею и показать, как она указывает на то, что Мессия должен был пострадать? Если нет, добро пожаловать в школу Иисуса Христа. Я думаю, он с радостью вас примет в число своих учеников на новый факультет, на следующий. Уже не просто читать, а читать, исследовать Писание с определенной целью. Я вам желаю начать читать Библию вот с этим, вот с этой целью. Искать в каждой книге, начиная от Моисея через всех пророков, где написано о том, что Христос или Мессия должен был пострадать. Это будет, поверьте, неповторимое, увлекательное путешествие ваше. И оно никогда не закончится. Оно никогда не закончится. Оно будет продолжаться и продолжаться. В этом исследовании невозможно получить какой-то титул, потому что его просто... Вы никогда не дочитаетесь. Это очень интересное исследование. Друзья мои, Христос – это центр всего Писания. Как сказал один брат, Библия – это Христос в буквах. А Библия – это Христос в буквах. Когда-нибудь вы слышали, наверное, это выражение? По-моему, я уже как-то говорил. Это потрясающий брат, один из учителей у нас был. Библия – это Христос в буквах. Он сказал, если ты любишь Христа и не любишь Библию, ты не любишь Христа. Те, кто любит Христа, они любят Слово Христа. Тот, кто не любит Слово Христа, он не может любить Христа. Не может любить Христа. Она дышит Христом, она наполнена Христом. И она должна приводить читателя ко Христу. Нет никакого толку читать Библию с другой целью, кроме той, которую установил Иисус. И этим Христом является пришедший на землю и умерший, воскресший Иисус. Посмотрите, Иоанна 5 глава 39-40 стих я прочитаю. Исследуйте Писание. Здесь не повелительное наклонение стоит, а настоящее продолжительное время. В немецком добавлено, вы исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, и поэтому не будете исследовать Писание. Если мы с вами читаем Библию с другой целью, то эти слова к нам. То есть, к нам. Я вас желаю поступить на новый, что мы ученики и все в школе Христа, там много факультетов. Еще раз, поступите на факультет Иисуса, называется так, Leidende Christ im Alten Testament, страдающий Христос в Ветхом Завете. Потрясающий, потрясающий факультет. 28-30 стих. «И приближались они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им». И Иисус проделывает с ними процедуру, которую они должны были знать. Они должны были знать уже сейчас, что это Иисус. Потому что он делал это не раз с ними, когда находился с ним. Мне, знаете, кажется, что когда он их назвал несмысленные, вот маловеры, kleingläubig по-немецки написано, мне кажется, они тогда уже должны были понять, что это Иисус. Потому что он им неоднократно это говорил. Он несмышленный и медлительный сердцем. Когда они его растолкали в лодке, тогда ученики, конечно, Клеопы там не было, скорее всего, но они же, эта молва расходилась быстро, и прибежали ему и сказали: тебе дела нету, что мы здесь погибаем. Он им сказал: маловеры. Они уже по интонации, по словам должны были догадаться, не Иисус ли это. Но они на идею... Вот смотрите, они ему говорят... Обвинение Богу говорят в том, что Христос не воскрес. Перед ними сидит воскресший Христос, разговаривает на языке, которым он разговаривал раньше, и они не могут прийти на идею, что это Иисус. В Намасане есть одна бабушка, она уже почти ничего не видит. Когда я с ней здороваюсь, я говорю: здравствуйте, сестра, там все, то это ее дочка, да, Ольга, или она наклоняется всегда и спрашивает: мама, вы знаете, кто это, который с вами разговаривает? Она говорит: ну, конечно, это же Ваня. Откуда она знает, что это я? Голос мой, не просто голос, а моя манера разговора, моя интонация, мои вот эти, вся моя суть, она меня не видит, она меня только слышит, она уже знает, что это я. Она знает, что это я. С ними разговаривает Иисус, которым он разговаривал 3 года с ними, и они не понимают. Он даже слова одинаковые подбирает, и они не могут прийти на идею, что это Иисус. Они уже давно должны были очнуться и начать думать, ведь подобные выражения они уже слышали не раньше от него. И 31 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Ну надо же. Вот он, его можно было сейчас взять и потрогать, порадоваться. Нету. И вот теперь они замечают, что это он, но уже поздно, он исчезает. Однако, хотя телесно с ними Иисуса больше не было, он оставался жить в Писании, что немаловажно в их сердцах. Следующий отрезок с 32 по 36 стих. Радость учеников после встречи с воскресшим Иисусом. Давайте мы прочитаем с 32 по 36 стих. И встав в тот же час, они возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и являлся Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им. Вы меня простите сейчас, может, это не доброго здоровья, не привет, не как дела, не желаю тебе счастья, успехов и благополучия. Он сказал им одно слово. Как вы думаете, какое? Шалом. Вот что важно. Не важно, какое у меня здоровье. Не важно, какое у меня происхождение. Не важно все остальное. Важна одна вещь. У меня мир есть внутри? Божий мир. Или его нету? Шалом. Почему он им говорит шалом? Да потому что все они в возбужденном состоянии. Кто-то верит, кто-то не верит. Фома говорит: пока не увижу гранат гвоздей, не поверю. Скорее всего, что в этот момент, как раз, который описан Иоанна, вот сейчас он здесь описан. Один говорит одно, другой говорит другое. Женщины, вы помните, как эти ученики сказали? Ну да, женщины, они пришли, рассказали. Там можно дописать, да кто им поверит? В то время женщину нельзя было как свидетеля в суд звать. Ну да, женщины говорили, что ангелы явились. Ну и вот там нет. Ну и вот там нет. Ну нету его там, Иисуса. И вот у них там происходит внутри вот это. Приходит Иисус и говорит: мир вам. Мир вам. Однако, теперь мы с вами подошли к нашему вопросу, который мы задали в самом начале. Проповедь. Почему Иисус сделал так, что ученики не поняли, что это Он? А открылся им в самом конце. 2 ответа, которые я, размышляя, пришел на 2 ответа. Итак, во-первых, если бы они поняли с самого начала, что это Иисус, то у них бы, говоря русским современным языком, снесло бы голову от радости. И потому что это было причиной их печали. И если бы они его, вот точно так же, как с ними произошло это потом, когда они вскочили, сломя голову, понеслись обратно в Иерусалим. Вот это же с ними произошло бы тогда, если бы он сказал: здравствуйте, Клеопа, и как звали другого, я Иисус, который воскрес. Как вы думаете, стали бы они после этого выслушивать несколько часов его истории из Ветхого Завета, где написано, что он должен был пострадать, Мессия? Но даже бы если бы они слушали, то мозги их и мысли совершенно в другом месте находились. Мне кажется, они его перебивали бы каждые два слова и говорили: ты воскрес, теперь у нас есть жизнь. Да подождите, я вам расскажу, где обо мне написано в Ветхом Завете. Да какая разница, что там написано, вот он воскрес. Вы помните, сегодня стих читали про Марию, которая пришла к гробу, и Иисус пришел, она думает, садовник. Мария готова была взвалить на себя большого крепкого мужика и тащить оттуда. Вот такого они были настроения. Христу, она говорит, отдай мне его. Я его унесу. Как ты его понесешь, Мария? И понесу. Мой Иисус, отдай мне моего Иисуса. И вот теперь представьте, и он бы им, подождите, мне надо еще рассказать, еще пару часов я вам хочу объяснить, где про меня написано, что мне надо было пострадать. Слушали бы они? Чисто вот я думаю, вот я бы, зная мой характер и темперамент, мне, наверное, не хватило бы терпения два часа слушать бы Христа истории о том, как надо было пострадать Христу из Ветхого Завета, если вот он, этот Христос, стоит сейчас передо мной. Второе. Иисус показал им феноменальное действие Божие через Писание. Для них, помните, это был молодой парень, который открывал им книгу за книгой и показывал, как они говорят о Христе и его страданиях. Однако в их сердце начало что-то происходить, 32 стих. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда разъяснял Писание. Братья и сестры, они не знали, что это Иисус. Перед ними был обычный парень. Посмотрите, как действовал Бог. Обычный парень в их глазах берет Библию, книгу за книгой, Танах, и рассказывает, где должно пострадать Христос. Что в них происходит? Постепенно начинает загораться сердце. Не, они не знают, что это Иисус. Они сейчас столкнулись с обычной проповедью, с обычным библейским занятием обычного верующего, который пытается объяснить другим о Христе, и в этот момент действует сила Божия. Христос и действовал. После его ухода Дух Святой действует в нас. И это действие Бога через проповедь человека посредством Слова Божьего изменяет сердца людей. Изменяет сердца людей. Она преображает их. Недавно я разговаривал со своим сыном, который сказал, что не знает, чем заняться, ему скучно. На что я ему ответил, что когда я не знаю, чем мне заняться, то сажусь читать Библию. Ну, можете представить себе его взгляд. И вот тогда, когда я начинаю это делать, в моем сердце начинаются волнения. То огонь, то холод, то печаль от содеянного греха, ведущая к покаянию, а то радость, прощение, уверенность в спасении, то победа над страхом и смертью и прочее. Слово Божие, оно, если вы читаете его, и с вами ничего не происходит, что-то надо делать, срочно реанимацию надо, надо вас реанимировать. Оно массу эмоций, бурю вызывает вас. Братья и сестры, вы согласны со мной? Кто это действует? Христос не стоит рядом с вами. Как правило, вы читаете сами, и Дух Святой, используя написанные буквы Христа в буквах, начинает изменять сердце, волновать его, колыхать его. Что-то с нами начинает происходить. Знакомо ли тебе такое состояние? Если нет, то ты сегодня можешь покаяться перед всемогущим Богом. Принять веру и спасение Христа на кресте Голгофа. Его смерть за твои грехи и воскресение для твоего оправдания. 33-35 стих. И став в тот же час, они побежали обратно в Иерусалим, нашли апостолов. Посмотрите, как изменяются дела после того, как изменяется сердце. Сначала Иисус изменил их сердце. Теперь его нет. А измененное сердце начинает творить измененные дела. Я сомневаюсь, ну, конечно, Христос бы мог это сделать, но если бы он сразу им явился и сказал, что я Христос, я не знаю, как бы это все дальше бы выглядело. Библия нам об этом не говорит. Несмотря на то, что уже поздно, что на пути могут быть бандиты и опасности любого рода, они, сломя голову, бегут назад в Иерусалим. Вы помните, они чуть раньше Иисуса говорили, слушай, останься с нами, не ходи, потом дальше пойдешь. Сейчас их это не интересует. Их интересует одна вещь. Вспоминайте, с чего началась история. Они плелись из Иерусалима домой. Они оставили общину, они оставили братьев и сестер, они оставили храм и пошли домой. Сейчас они бегут, сломя голову, назад к общине, к братьям и сестрам, к верующим. Зачем? Как вы думаете, зачем они туда бегут? Чтобы рассказать всем, что они пережили, они прибегают туда, и что они видят? К ним навстречу выбегают другие, говорят, точно он воскрес. Они говорят, так и мы встретили его на пути. Представьте, там начинается, вот такое начинает там проходить, там море эмоций, буря эмоций в этом доме. И приходит Иисус и говорит, мир вам, мир вам. Они... Теперь они в состоянии открыть любую книгу Танаха, Ветхого Завета, и показать, где написано о страдающем Христе. Они готовы проповедовать евреям, они готовы проповедовать, они могут любому, эти парни, сделать то, что Иисус проделал с ними на дороге. В это время возгораются сердца в людях. Можешь ли ты это сделать? Рассказать Танах всем и изъяснить его, и указать на Христа. Дорогой друг, если ты встретишься с воскресшим Христом, это коренным образом изменит как твое сердце, так твое отношение к Слову Божьему, отношение к Богу и отношение к тем, кто любит воскресшего Христа. Ты будешь бежать на собрания верующих. Ты будешь стремиться читать Писание. Ты будешь хотеть помочь другим людям. Ты не сможешь равнодушно проживать на этой земле эти дни, которые остались. Я вам уже как-то говорил, я видел передачу. Неверующий человек сидел, неверующий. И его модератор спросил, вы смотрите какой-то там, какую-то передачу, он ему спросил, которая каждую неделю идет по телевизору. Он говорит, у меня не так много времени на земле, чтобы эту чушь смотреть. Мне всего 70 лет, 70-80 жить, если повезет. У меня нет времени на это. Вы не сможете жить на земле равнодушно. Воскресший Христос изменит вашу жизнь. Мы сегодня слушали утром проповедь на утреннем собрании, и брат читал Евангелие от Иоанна, последнюю главу. Прочитайте эту главу, где воскресшие люди. Петр, Иоанн, женщины, ученики. Любой, встретившийся с воскресшим Христом, в нем происходят коренные изменения, и у него изменяются дела, изменяется жизнь. Еще раз помните, воскресший Христос изменяет отношение к Слову Божьему, к Богу, и к людям, которые встретились с воскресшим Христом. Друзья мои, хотел бы закончить одним местом библейским. Это 1 Коринфянам, 15 глава. Сегодня многие люди говорят о том, встречают тебя, говорят, Христос воскрес. Причем все это говорят, Христос. Даже те, кто в это не верит, говорят по-русски, Христос воскрес. Они говорят, Христос воскрес. И отвечают по-русски, как? Воистину, и неверующий, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Все говорят. Но в этом месте очень интересно. Мы сегодня слушали проповедь, в этой проповеди брат сказал, ты знаешь об этом, что Христос воскрес? Или ты пережил воскресшего Христа? Знаешь ли ты только в уме, что Он воскрес? Или ты пережил воскресшего Христа? Или, другими словами, встретился ли ты с этим воскресшим Христом? Или ты только знаешь о том, что Христос воскрес. Давайте мы с вами прочитаем с 12 стиха, 15 глава 1 Коринфян. 1 Коринфянам, 15 глава. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша пустая, тщетна, пуста или тщетна, или бесполезна, и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть мертвые не воскрешают. Ибо если мертвые не воскрешают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в его пришествии. Относишься ли ты к этим потом Христовым? Что Христос воскрес, ты можешь знать. Но если ты не встретился и не пережил воскресшего Христа, никакой встречи не будет. Там другая будет встреча, описанная в 20 главе Откровения. Встреча в озере Огненном. Совсем другая причина там будет, где там будут навечно погибшие люди встречаться вместе. Друзья мои, Христос победил смерть. Интересно, когда Павел об этом пишет, что смерть не могла удержать Христа. Смерть в этом стихе персонифицирована. Представьте себе, что смерть описана как женщина или как какой-то человек, который вцепился в Христа мертвыми всеми руками, ногами, всем своей сутью, всем своим существом и держала его. И написано, не могла удержать, ей пришлось отпустить его. И он ушел. И он говорит, как во Христос умер, Павел говорит, посмотрите, каждый в своем порядке. Сначала первенец Христос, потом Христовы в пришествии его. Каждый здесь находящийся, кто верит в воскресшего Христа, кто пережил воскресшего Христа, однажды умерев, смерть вцепится в каждого из нас. И те, кто помазаны кровью, те, кто верят в воскресшего Христа, те, кто соприкоснулись с Ним, она их отпустит. Скажет, не могу, один уже здесь такой был, а он живет в тебе. Так как я его не могла удержать, я тебя не смогу удержать. Если этот Христос не живет в вас, она вас удержит. Смерть вторая намного страшнее смерти первой. Пусть Господь благословит нас с вами. Сейчас мы встанем, группа прославления будет петь, да? У нас же будет песня сейчас. Если вдруг вы находитесь здесь, если вдруг вы хотите пережить этого воскресшего Христа, который изменит вашу жизнь, изменит ваше сердце, изменит ваши дела, вы можете выйти, мы помолимся вместе с вами в молитве покаяния. И вы переживете это рождение свыше, о котором говорил Бог. Если Дух Святой побуждает вас, не оставляйте на потом, не оставляйте на завтра. Никто не знает, наступит ли завтра. Мы сейчас встанем, группа будет петь. Если кто-то хочет выйти, выходите вперед, мы с вами помолимся. Если вы стесняетесь выйти вперед, вы можете молиться, каяться, молиться, подойдите после собрания, потом к нам, и мы с вами помолимся вместе. Помню, как я к покаянию и говорил, Христос умер за тебя на Голгофском кресте публично, и покаяться в своих грехах не стыдно публично, ему не стыдно было публично умереть за твои грехи. Если вы чувствуете, что Бог вас побуждает, выходите вперед.